Добро пожаловать в «Трансформаторную» – подкаст о личностных и организационных изменениях. С вами Сергей Макаркин, agile-коуч, психолог и философ-любитель. В каждом эпизоде я делюсь тем, как различные идеи и инструменты из арсенала философов и психологов помогают в личной и организационной трансформации. Эпизод 5. Что такое тень и как с ней бороться? Недавно я перепостил в Фейсбуке упражнение для работы с тенью. Подумайте о том, кого вы ненавидите. Теперь запишите все, что вы презираете в этом человеке. Все, что вам не нравится, что вызывает в вас ярость, от чего вам хочется плакать, всю глупость, несправедливость, жестокость и продажность этого человека. Теперь возьмите этот список и сверху напишите свое собственное имя. Скажите привет своей тени. В комментариях Сергей Баранов задал два отличных вопроса, развернутым ответом на которые будет этот эпизод. Вопрос первый. Можно ли тогда сказать, что нам не нравятся люди, обладающие теми же недостатками субъективно, что и мы сами? Для тех, кто не знаком с концепцией тени, кратко опишу, что это такое. Упрощенно можно сказать, что Юнг называл тенью ту часть бессознательного, куда сознание вытесняет все, что кажется ему неприемлемым, постыдным, неправильным или плохим. Здесь нужно сделать важное замечание, что с точки зрения Юнга в каждом человеке присутствуют все возможные человеческие черты и стремления в той или иной степени. То есть не бывает, например, людей однозначно добрых или однозначно злых, и в каждом человеке сосуществует и добро, и зло. Это вытеснение происходит бессознательно, и опирается оно на то, как я представляю себе, каким я должен быть. Например, если я считаю, что власть – это плохо, и команды должны решать все самостоятельно, то я буду вытеснять свое стремление к власти в тень. Это может приводить к неожиданным последствиям. Во-первых, энергия стремления к власти никуда не исчезает, она продолжает оставаться в моей психике. Представьте себе пружину. Если я ее сожму, то в пружине возникает напряжение, которое будет стремиться противодействовать сжатию. И это напряжение будет тем больше, чем сильнее я сжимаю пружину. То же самое происходит и с тем, что я вытесняюсь в тень. Часть моей психической энергии постоянно расходится на то, чтобы вытеснять и удерживать там нежелательные мне вещи. То есть, по сути, я постоянно расходую какую-то часть энергии вместо того, чтобы направить ее, например, на творческую деятельность. Второе последствие еще более любопытное. Бессознательное на самом деле значительно влияет на то, как я веду себя и как я воспринимаю окружающий мир, например, через проекции. Проекцию можно представить себе как ширму между мной и окружающим миром, на которую я, поверх изображения окружающего мира, накладываю какие-то дополнительные образы. Вернемся вот к этому примеру с agile-коучем. У меня есть внутреннее стремление к власти, но я считаю его неприемлемым, поэтому вытесняю его в тень. Тень создает проекции моего стремления к власти на окружающих, так что все, что происходит вокруг меня, я воспринимаю как признаки стремления к власти. Например, если руководитель, с которым я работаю, говорит команде, как именно она должна начать работу, я воспринимаю это не иначе, как его стремление к власти. Он хочет доминировать и хочет быть авторитарным лидером. Но, может быть, за своей проекцией я не вижу того, что его команда состоит, например, из людей, которые только вчера пришли на работу в эту организацию. И если он не скажет им, что делать, то им потребуется несколько дней, а то и недель на то, чтобы самим разобраться, что и как здесь устроено. В-третьих, когда я оказываюсь в ситуации, где требуется мобилизация моих внутренних ресурсов, например, в ситуации сильного стресса, я ослабляю контроль над тенью, и тогда у тени есть все шансы вырваться наружу. Итак, например, у милого и очень приятного и совершенно на вид безобидного человека могут проявляться приступы ярости, когда он превращается в самого сатану, рвет и мечет все вокруг. Потому что он вытесняет свою агрессию в тень, и время от времени эта агрессия оттуда прорывается в виде вот таких выплесков. Продолжая пример с agile-коучем, когда приходит время подведения итогов моей работы, и я вижу, что команда до сих пор недостаточно самоорганизовалась и не договорилась о собственных правилах работы, во мне может проснуться жесточайший диктатор, и тогда я буду угрозами и давлением заставлять их работать по моим правилам и самоорганизовываться так, как я им скажу. При этом, когда ситуация перестанет быть для меня угрожающей, например, моя работа признают успешной, Я снова вернусь к привычному правильному поведению, буду за демократию и с ужасом буду вспоминать свою диктатуру. Хотя наверняка я придумаю этому какое-то благопристойное оправдание. Так верно ли, что нам не нравятся люди, обладающие теми же недостатками, что и мы сами? Да, но важно понимать, какое значение имеет слово «недостатки» в данном случае. Нам не нравятся люди, обладающие теми чертами, которые мы считаем для себя недопустимыми. Но черты, которые мы считаем недопустимыми, не обязательно должны быть недостатками с общепринятой точки зрения. Это могут быть черты, которые большинство назвали бы положительными чертами. Представьте, например, руководителя, который считает, что альтруизм и забота о других – это плохо. Такое убеждение может появиться потому, что он считает заботу проявлением слабости, и этой слабостью непременно вокруг все будут злоупотреблять, а эгоизм, соответственно, это удел сильных. Для такого руководителя любая идея о том, чтобы заботиться о сотрудниках, будет восприниматься как морально неприемлемая. И эту заботу он будет вытеснять в тень. В то же время этим вытеснением создается внутри сильное напряжение, потому что его внутренний альтруист никуда не делся и по-прежнему хочет помогать людям. И тогда его забота о сотрудниках может принимать интересные и даже забавные формы. Например, он может предложить оплачивать сотрудникам посещение спортзала, но объяснить это так: мне плевать на ваше здоровье, но я хочу сократить количество больничных. При этом, чтобы убедить себя в том, что он по-прежнему эгоист и по-прежнему не проявляет слабости, он может прикрывать это ширмой честности и гордиться тем, что открыто заявляет сотрудникам о том, что ему на них плевать. Хотя на самом деле это его честность, всего лишь его способ не сталкиваться с чертой, которую он считает неприемлемой, а именно с заботой окружающих. Второй вопрос, Сергей, был такой. Если кто-то тебя бесит, то нужно посмотреть на себя, найти в себе качества, которые бесят в другом, устранить их, и тогда эта нить разорвется. И в этом контексте фраза «хочешь изменить мир, начни с себя» приобретает совершенно иной смысл. Когда кто-то вызывает у вас сильные негативные эмоции, подумайте, какое именно качество или поведение вызвало такую реакцию. Во многих случаях это будет именно то качество, которое вы считаете недопустимым. Это качество не обязательно будет плохим. Я, например, могу считать недопустимым заботу, доброту, внимательность. И тогда, общаясь с кем-то, я вижу в этом человеке свое отражение, и эмоциональную реакцию вызывает не столько качество другого, сколько то, что этот человек указывает на присутствие этого качества во мне. При этом я буду создавать рациональное объяснение тому, почему мне это не нравится. Ну, с общепризнанными недостатками, например, слабостью, ленью и тому подобным, все довольно просто. Он меня бесит, потому что нельзя быть таким злым или таким ленивым. Из предыдущего примера видно, как я могу объяснить заботу об окружающих лицемерием и нечестностью, лишь бы убедить себя в том, что моя негативная реакция, казалось бы, оправдана. Негативные эмоции могут вызывать и качество, дополняющее тень. Я уже рассказывал о механизме проекции, когда, например, вытесняя в тень собственное стремление к власти, я проецирую это стремление на окружающих. И в каждом человеке вижу постоянное стремление получить как можно больше власти. Но я могу, например, проецировать на подчиненных слабость и неспособность принимать решения. И таким образом, по-прежнему считая властность неприемлемой, я смогу оправдать в своих глазах реализацию стремления к власти. То есть я буду считать, что диктовать другим людям, что делать, недопустимо, но при этом за счет моей проекции слабости у меня оказывается оправдание. Я не хочу командовать, но у меня очень незрелая команда, и они сами не самоорганизуются. При этом я каждый раз злюсь на несамостоятельность. Хотя команда может быть вполне самостоятельной, просто не всегда принимает те решения, которые я бы хотел, чтобы они приняли. Устранить в себе те качества, которые мы считаем отрицательными, невозможно. Здесь кроется забавный парадокс. Ведь тень, по сути, и является результатом попыток что-то в себе устранить. Но с тенью можно работать. Ее можно исследовать и ассимилировать ее части. То есть принимать эти качества в себе. Да, у меня есть стремление к власти. Да, я хочу заботиться об окружающих. При этом моя личность будет становиться более сбалансированной и более полной. А кроме того, я могу научиться использовать свои теневые качества или осознанно решить, что это качество мне не помогает, и тогда я смогу заменить бессознательное вытеснение осознанными контрмерами. Например, я могу принять свое стремление заботиться об окружающих и подумать, как защитить себя от того, чтобы этой заботой злоупотребляли. Или принять то, что я стремлюсь к власти, но осознанно решить, что я не буду опираться на это стремление при принятии решений. Как это применить для личностных изменений? Попробуйте выполнить упражнение, которое я описал в начале эпизода. Опишите то, что вам не нравится в других людях, потом подумайте, как увидеть, принять и встроить эти качества в свою личность. Это может быть очень болезненным процессом, но в результате, как я уже говорил, личность становится более сбалансированной и способной яснее видеть окружающий мир. Кроме того, расширяется набор доступных вам возможностей, которые вы можете применять осознанно. Более ясное видение поможет вам и в организационных изменениях. Фраза «хочешь изменить мир, начни с себя» в данном контексте действительно приобретает иной смысл. Ведь если подумать, в тот момент, когда я принимаю какой-то из аспектов своей тени, мир вокруг меня меняется. И он меняется двояко. Во-первых, я начинаю видеть яснее какие-то вещи, потому что я снимаю свои проекции и начинаю видеть реальность так, как она есть. Во-вторых, я начинаю более спокойно относиться к проявлениям тех черт, которые мне раньше казались неприемлемыми, потому что я понимаю, что это всего лишь часть человеческой натуры. На сегодня это все. Познавайте себя и работайте со своей тенью, чтобы сделать себя более зрелыми и видеть суть вещей. До новых встреч! Надеюсь, вам понравился этот эпизод. Если вы хотите поделиться идеей, выразить свое мнение или задать вопрос, пишите на info@sergeymakarkin.ru. Вы можете также написать мне в Фейсбуке или в Твиттере. Я буду признателен, если вы оставите отзыв об этом подкасте на iTunes или Google Podcast. Пока-пока!